не роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Здравствуйте, сегодня четверг, а значит выходит наш подкаст «Не роскошь». И снова с вами я, Ян Хейцер.
Я Антон Шапарин, мы делаем это все вместе с РИА Новости, и мы продолжаем обсуждение темы автомобиля и женского мира, как они друг с другом пересекались, не пересекались. Вот, и сегодня у нас гость в студии. Мы много...
Правильнее сказать, гостья.
Гостья, да. Мы много спойлерили в прошлой серии про то, что у нас здесь лицо российской женщины, по моему мнению. Лицо российского феминизма, по моему мнению. Сейчас можно будет это все опровергать. Вот, или не опровергать. Но с нами Анастасия Нифонтова, которая... состоялась как мотогонщица, состоялась как автогонщица, и там достижений множество, там, ну, лично для меня венец, и вся Россия, наверное, узнала про Анастасию, не только вот те, кто следит за автоспортом, а вся Россия широкая, после того, как Анастасия проехала Дакар на мотоцикле, одна, без команды, героически, на мой взгляд. Вот, тогда же, кстати, Корякин в тот же год, какой-то прям удачный год был для российских гонщиков. Вот, Анастасия, приветствуем.
Добрый день.
Да.
Здрасте.
Что еще происходит? Мы за вами следим давно. Вот, что происходит еще? С двух колес Анастасия ушла на четыре, я так понимаю, в жанр багги скорее.
Прототип, да, я бы сказала так, жанр не поменялся, да. Поменялся инструмент.
Да.
Жанр, в общем-то, остался тот же, ралли-рейды.
И на чем сейчас?
Сейчас я выступаю на багги категория Т3. Это, в общем-то, базово был взят за основу багги Can-Am Maverick X3. Из него сделали гоночный болид.
То есть тем самым Корякиным ты сейчас конкурируешь?
Ну, можно сказать так.
Вы уже сталкивались?
Слушай, да, на некоторых гонках пересекались, ну, там буквально 1-2 раза. Ну, вот сейчас это был шелковый путь.
Ага.
В июле месяце.
Я не следил за результатами.
Ты знаешь, шелковый путь вообще весь как-то очень скомканно прошел, потому что, да, его обкарнали, и, в общем-то, по сути, мы толком ничего не проехали.
Вам не дали заехать в Монголию.
Да, из-за всех вот этих вот историй.
Но зато техника
карантином.
Выжила. Прекрасно представляю себе пустыню Гоби, я понимаю, что техники там смерть.
Это смешно, что туда не пустили из-за ковида, хотя Монголия — это природный эндемик, это место, откуда пришла к нам чума. И она до сих пор там вспыхивает.
Да, и все очень, кстати говоря, удивлялись. Люди, которые плотно и тесно связаны с, так или иначе, с Монголией, они говорят, слушайте, там чума каждый год.
Во-во.
И поэтому как, ну, какая-то ерунда.
А еще и плотность населения достаточно
маленькая. Да, и плотность населения там...
Ты поди встреть того
монгола. Один человек на 100 километров.
Да, но если ты встретишь там монгола, то он обязательно будет на лонгкрузере 100 мчаться тебе просто в лицо.
Да, они очень любят, вроде бы дорог нет, но почему-то они едут прямо тебе, да, навстречу.
Ну как?
И там как-то было
Орда очень, должна наступать.
Было очень интересно.
Он как суслика объелся, так и понесся постепенно.
Да-да-да.
Кумыса опился.
Ну, суслика же надо чем-то запивать. Это факт. Но смотри, гоночный сезон сильно пострадал от ковида. Или не сильно? Что у тебя впереди и где ты гоняешься вот сейчас в этом сезоне?
Ну, конкретно в этом сезоне у нас задача с командой поучаствовать в чемпионате России в зачете багги, как раз-таки
да.
За счет категории Т3. И я бы сказала так, что коронавирус, в общем-то, с одной стороны, он подкосил гоночный сезон, особенно, конечно, 2020 года, потому что отменились все гонки. Но, в общем-то, мне он сыграл, я бы даже сказала так, на руку, потому что у меня как раз в этот момент происходил такой переходный период от мотоцикла к багги. И у нас был этот год на то, чтобы... проанализировать, подумать, как-то морально подготовиться и уже начать на практике реализовывать наши идеи как раз-таки вот этого перехода. То есть у нас появились багги, которые мы начали строить, готовить, и как раз-таки, когда немножко вот эта первая волна поутихла уже где-то, да, это получается осенью 2020 угу. года, уже начали какие-то гоночки где-то появляться.
Жизнь началась.
Начала, какая-то жизнь опять возрождаться. И вот тогда, собственно, ну, считай, год назад я, получается, да, первый раз на багги выехала в гонку.
А скажи, пожалуйста, а вот какие у тебя ощущения? Ну, вот я тебя спрашиваю, как мотоциклист-мотоциклиста. Какие ощущения с двух колес пересесть на четвертый? На четыре. Я вот вспоминаю одну историю. Я общался не один раз с таким человеком, как Жером. Ну, это те времена. Десу, Жером, наверное, известные французские имена. И вот Жером прошел...
Представь их слушателям, потому что я вот...
Это легендарные личности Париж-Дакара, одни из первых людей, которые вообще фактически создавали...
Стояли у истоков,
создавали...
Которые и додумались из Парижа поехать в Дакар. Лучше мест не было. И вот не Жером... в Сан-Марино, да?
И вот Жером, да, прошел 18 Дакаров, и первые три из них на мотоцикле. И мы как раз, ему уже такой, он дядька в возрасте, всякие тест-драйвы в Африке проводит для многочисленных компаний. И он говорит, ну... На мотоцикле очень тяжело, да, и когда я несколько раз попробовал проехаться по пустыне на мотоцикле, не имея, собственно говоря, опыта, я понимаю, что вот самые большие герои это все-таки на двух колесах, потому что надо не просто доехать, надо еще устоять, и, ну, посещая пустыню достаточно регулярно, я понимаю, мне тяжело на четырех. Я даже представить себе не могу, а как же это на двух? Да еще это, это сотни расскажет. Километров, это обезвоживание, это одиночество, это хулиганы вокруг, в конце концов.
На самом деле, действительно, тут не приписывая себе дополнительных медалей на грудь, но на мотоцикле физически тяжело. И как раз-таки то, что в начале нашей беседы прозвучало про феминизм, и вот это вот все, что я очень недолюбливаю, тут как раз-таки мотоцикл — это по большей части про... как я говорю, про физуху. И в этом плане бороться на равных с мужчинами просто чисто по природе невозможно. Мы не одинаковые, мы разные. И в этом прелесть нашего мира, то, что есть мужчины, есть женщины, и мы все по-своему, как говорится, в свою сторону своеобразны. Но мотоцикл — это больше про мышцы, про здоровье, просто даже банально про вес гонщика.
То есть что... надо Валуева туда сажать?
Нет, он, боюсь, не пойдет. Тяжеловат. Я напоминаю, может быть, кто-то не знает этого, но на бездорожье в основном стоят на мотоцикле, они сидят так расслабленно, как на круизерных мотоциклах некоторые представляют себе. Нет, это очень тяжело, и ты все время... Ты на ногах, у тебя работают все мускулы. Это действительно тяжко.
Это физически очень тяжело, и, кстати говоря, поэтому, в общем-то, женщины в мотоспорте, особенно во внедорожном мотоспорте, там про шоссе я сейчас не говорю, потому что там
попроще
в этом плане. Но все равно тоже с таких прецедентов глобальных нет, чтобы женщина мужчина обгоняла. А вне дорог женщины не могут на равных соревноваться с мужчинами. Ну, вот сколько лет уже, да, все это существует. Есть в Испании такая гонщица великая Лая Санс. И то, при том, что у нее... по природе размеры такие достаточно большие, она там 1.80 ростом, 80, по-моему, килограмм весит. Она очень милая барышня, то есть не то, что, да, это какой-то страшный урод, она милая барышня, ну, естественно, с такой испанской комплекцией, с такой, как я говорю, кормой увесистой, но и, безусловно, талантливая, она всю жизнь занимается мотоспортом с трехлетнего возраста, она 10-кратная чемпионка мира по триалу, там, по эндуро, и вот она тоже 10 раз в Дакаре участвовала, и самый ее лучший результат, это, по-моему, она заняла там то ли 9-е, то ли 10-е место в общем зачете. Это очень, это безусловно, это просто очень круто. Но, опять же, говорить о том, что она может на равных соревноваться при всем при этом, бороться за первые места, ну, конечно, нет. Есть определенные вещи, которые мы не можем переплюнуть, это природа.
Угу. А на багги у тебя нет таких проблем?
На багги на четырех колесах в этом смысле нет, потому что багги — это не про физический твои данные, не про физическую такую, вот именно
это как про скилл.
Это больше, да, это умение сосредоточиться, это умение чувствовать машину, чувствовать дорогу, какие-то вот эти все нюансы. Мотоциклистам в этом смысле проще пересаживаться, соответственно, на четыре колеса, но, опять же, как показывает практика, мотоциклисты, которые сели на четыре колеса в машину, они потом показывают практически сразу, начинают уже показывать неплохие результаты. Ну, Стефан Петранцель, понятно, да, Нани Ром, великая Юта Кляйншмидт, единственная женщина, которая смогла выиграть, в общем, в зачете Дакар. Она начинала с мотоцикла, она проехала несколько Дакаров на мотоцикле, потом, когда села в автомобиль, ну, там, конечно, без Шлиссера не обошлось, потому что он тоже достаточно много чему ее научил. Но неважно, как бы она
машинку
смогла.
Машинку построила, она же, по-моему, на его ехала багги.
Ну, она в разные годы на разных ездила. Я там сейчас уже там не вспомню, когда, что именно, в какой год, где и на чем. Но факт остается фактом. Женщина на машине, она конкурентна с мужчинами. А на мотоцикле это из области фантастики. Ну, и пока я такую женщину не знаю, которая может так делать.
А в нашей стране, как ты думаешь, вот такой достаточно жесткий женский спорт, но при этом красивый, в отличие от тяжелой атлетики, борьбы и прочего, да? Вот здесь я не вижу женщину. Ну, в автоспорте я женщину вижу, и это красиво, гармонично, все-таки эстетика-то важна. Вот есть перспективы, потому что позапрошлом году мы стояли лагерем рядом с ралли «Газели», да, и мы зашли туда, пообщались, посмотрели, и я увидел более 400 женских экипажей. Да, это любительские ралли, да, это, конечно, смешно наблюдать, но это все равно подготовленные машины, подготовленные мотоциклы, багги, квадроциклы, и там женщины, штурман, пилот, более 400 человек. Основной состав, конечно, Испания, Франция, наших я там не видел, но это все равно какая-то основа для будущего спорта, в том числе женского спорта. В ралли-рейдах.
Нет, конечно, это такой беспроигрышный, я считаю, вариант, да, когда девушка и какая суровая, с одной стороны, да, такая железная техника, и вроде когда хрупкая девушка рядом, а когда девушка умеет управлять этой техникой, безусловно, это все в целом смотрится очень красиво и замечательно. Но в моем понимании, ну вот особенно если там возвращаться к мотоспорту, я считаю, что девушка этим не стоит заниматься. Это если просто вот, ну, я попробую, я покатаюсь. Это все-таки опасный вид спорта, это тяжелый, безусловно, физический вид спорта, тяжелый психологический, если говорить там про те же ралли-рейды, когда ты едешь несколько дней, там, две недели на гонке, нет условий нормальных, там, ну, банально помыться иногда не успеваешь. То есть это явно, ну, такое не же женское занятие, да, в поле, в пыли, в грязи. Все-таки, например, шоссейный, тот же автоспорт, да, кольцевой, когда у тебя асфальт чистенький, девочки с зонтиками на каблуках, сейчас, правда, в Европе их вроде отменили. Это, конечно, это провал, но у нас-то в стране они остались.
Был на этом, на Формуле-1, я уже забыл, кто из гонщиков возмутился, что, собственно, вышли мужчины, а он, этот гонщик написал, не помню, Феттель, не Феттель, кто это был, вот, написал, я не хочу перед гонкой смотреть на вот, ну, на это вот. Верните!
Ну, можно понять.
Верните. То есть вы тоже выбрали бы женщин, которые представляют гонщиков.
Конечно, девушки, женщины, это же про красоту в первую очередь.
Да. Ну, для женщины, ну, неважно, просто красивые.
Да
нет,
я как женщина вам говорю, что мне приятно смотреть на красивых женщин, ну, просто потому что это красиво.
Нам всем, да? Здесь вся планета сходится в этом мнении. Ну, за редким исключением, конечно.
Для меня, конечно, это абсурд, то, что их отменили. Я считаю, что это какой-то дурацкий
решение. Ну, вот эта сумасшедшая, какая-то глупая, непонятная для нас толерантность, она повлияла, к сожалению, и на автоспорт. Вот скажи, пожалуйста, вот когда ты приехала на Дакар, да, вот, ну, я многих знаю, кто ездил на Дакар лично, долгие годы общаюсь, это там даже близкие друзья есть. Вот многие, когда приезжают первый раз, они ставят себе целью доехать, потому что вообще круто приехать на Дакар, круто приехать вообще на финиш, потому что, если ты, Антон, не знаешь, то...
А
больше,
я не знаю.
Да, часть людей не доезжает, даже...
А, нет, это знаю, да.
Буфет с каждым днем уменьшается, потому что планируется, что часть людей сойдут...
Ну,
с трассы.
Это естественный отбор,
вот
это
ты
нормально.
Ставила перед собой задачу победы или все-таки вот первое хотя бы доехать?
Слушай, ну, как ты правильно заметил, ралли-рейды, особенно Дакар, это в первую очередь про победу над собой.
Да.
Соответственно, победа над собой — это когда ты смог преодолеть все эти сложности и просто хотя бы добраться до финиша. По крайней мере, если мы опять же говорим про мото-зачет, а еще мото там девочка в мото-зачете, то, конечно, для меня была основная задача — это, ну, первоначально выйти на старт, потому что выйти на старт Дакара даже мотоциклисту, точнее, мотоциклисту сложнее, чем автомобилисту мотоциклистов. Их там недостаточно найти кучу денег и поехать, их еще и отбирают, потому что желающих всегда больше. И мотоциклисты, они, естественно, подвержены максимальному риску на этой гонке, потому что они не сидят в каркасе безопасности пристегнуты, они гибнут больше всего.
Ну, в общем, как бы мотоцикл...
Как везде.
Мотоцикл вроде бы как доступнее, да?
Да, но
вложения меньше, а риски, да, намного больше.
И, например, когда я ехала на свой первый Дакар в 2017 году, со мной ехал мой товарищ по команде, он же мой тренер, Шурик Иванютин, он 11-кратный чемпион России по мотокроссу, чемпион Европы по мотокроссу, то есть, понятно, человек умеет ездить на мотоцикле. Когда мы подали заявку на участие. Ну, со мной, понятно, вопросов не было. На тот момент у меня уже был большой опыт. Меня уже как бы в этом мире ралли-рейда в мировом знали. А про Шурика никто не знал. Они говорят, слушайте, мы понимаем, да, что он там чемпион по мотокроссу. Но мотокросс к ралли-рейдам очень опосредованно имеет отношение. И они так и сказали, мы его не допустим до гонки, если он не до старта Дакара не поучаствует хотя бы в двух этапах чемпионата мира, и один обязательно доедет до финиша. Угу. Они должны были понимать, что человек вообще, ну, как бы понимает, про что это такое ралли-рейды, да. И некоторых, я знаю, там пару-тройку человек, которые несколько раз подавали заявку, они готовы заплатить денег, да, все. Их не принимают, потому что организаторы смотрят, какие у людей результаты, как они едут в другие гонки. Они говорят, нет, вы не готовы пока к этому. Вы еще, ну, как бы, вы должны до этого дорасти. Поэтому с мотоциклистами все гораздо сложнее в этом смысле. На автомобиле, да, ты заплатил и поехал. И, в принципе, попасть на Дакар, просто туда попасть, стартануть, это уже... Ну, да. Скажем так, полдела, да, это уже такая, это как вот для олимпийца, для человека, который занимается олимпийскими видами спорта, попасть на Олимпиаду, в олимпийскую сборную.
Да, один раз просто оказаться в этом лагере, это за счастье.
Да, окунуться в эту атмосферу, почувствовать, что это такое. Соответственно, да, следующий шаг, следующая такая мечта, это, безусловно, доехать до финиша. И только потом ты начинаешь уже думать о том, что вот еще надо бы результат хороший показать. Ну, и это мы говорим как бы о простых смертных. Понятно, что есть профессиональные гонщики, заводские пилоты, которые там только с детства только этим занимаются. Понятно, что они едут туда сразу показывать результаты, и они к этому готовятся. Но, в общем и целом, все равно, даже когда ты первый раз участвуешь в гонке, основная цель – доехать до финиша.
У меня тут копятся прям вопросы. Столько раз прозвучало слово «деньги, деньги, 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 деньги». Мы, кстати, любим
без
это
денег,
слово.
К сожалению,
да, сколько стоит счастье?
Вот это без ставочки не обойдемся. Даже в автоспорте, даже в
женском. Да, даже тут мы найдем тему кэша.
Да все, в общем-то, прозрачно. Во-первых, все это написано на сайте Дакара, сколько, какие, где стартовые взносы. Но так, если обобщить, на мотоцикле поучаствовать в Дакаре, если мы говорим про участие с командой, с техничкой, с механиками, это где-то там в среднем от 70 тысяч евро и там 100, 110, 120 mm-hmm. выше, в зависимости от, соответственно, там,
количество техничек, как, того, всего.
Да, то есть если вот как мы ехали первый раз Дакар в составе команды полузаводской, команда Husqvarna, мы просто, грубо говоря, купили там место, и, соответственно, мне и Шурику, наши партнеры, наши спонсоры, uh-huh. и мы просто с чемоданом приехали, мотоциклы там были арендованы, uh-huh. все в идеальнейшем состоянии, то есть это такая одна из топовых команд, которая принимает коммерческих пилотов. Да. И это
и стоило... бензопилы делают.
Это, да, это стоило 100, там, по-моему, 110 тысяч за uh-huh. человека.
Но зато...
Это включая стартовый взнос, там, ну, все-все-все.
Но зато мотоцикл обслужен, есть
да,
время
абсолютно.
Помыться, тебе уже поставили палатку, биваку готовы.
Мы жили в люксовых условиях, мы жили в техничке с кондиционером. Первый Дакар, супер. Да, в этом плане был вообще прям люкс.
Вот здесь, конечно, приоритеты за заводскую команду, и все стремятся туда попасть, потому что это и большие деньги, и тренировки. И...
Это на, ну, на высочайшем уровне обслуживания. Все. Когда ты едешь в такую серьезную гонку, нужно думать не только о том, как ты поешь, нужно еще думать о том, как ты будешь отдыхать, да, как все будет вокруг это происходить, потому что это все играет роль. Это как такие вот эти вот кусочки большого пазла, да, вот одного кусочка где-то будет не хватать, и вся картина начнет сыпаться.
Странный такой вопрос сейчас задаю, может быть, меня не оценят слушатели. А вот скажи, пожалуйста, ну, тяжело говорить...
Предчувствую, точно.
Да, тяжело оценят. Говорить о чем-либо, кроме Дакара и тебя, да? А вот твое отношение к тому, как ты питалась на Дакаре. Есть ли какие-то вот твои прежние предпочтения, да... Тебе было все равно, там тебе что, было вкусно.
Колючками,
этого,
что ли,
да, ты этого не замечала. Или ты с этим отдыхала, потому что, ну, мы сейчас уже упомянули о том, что это был некий лагерь, это тусовка, это разговоры, это атмосфера. И вот присутствует и алкоголь, я это знаю, да. Вот как тебе все это?
Пьяные мотогонщики на старте, да?
Пьяных, пожалуй,
нет. Надо рассказать слушателям про то, как это вообще организовано на Дакаре. Дакар — это такой, вот этот лагерь называется бивак. Он как город, который передвигается с места на место, и там посреди этого города есть столовый, это огромный шатер, такая серия шатров, как столовка. И там, соответственно, тебе дают завтрак, обед и ужин. Естественно, там стараются всегда организаторы сделать такое меню, чтобы это было максимально подходило спортсменам, то есть чтобы загрузиться можно было углеводами, длинными углеводами, макароны, мясо, белок, ну, то есть все...
Кока-кола.
Кока-кола обязательно, конечно.
Вино, пиво.
Обязательно всегда там есть, вечером дают маленькие такие... штучки, баночки, вино, пиво, да, то есть это всегда всем желающим, кому надо. Соответственно, питание для спортсмена, особенно на такой марафонской гонке, это, ну, без него никуда. Нужно, естественно, все это планировать, то есть это не то, что как-то, ой, что-то я сегодня не голодный. Нет, это не прокатит, ты просто никуда не доедешь, если ты не будешь питаться нормально. Поэтому, естественно, самая важная часть — это прием пищи с утра, когда ты загружаешься на целый день, потому что ты едешь на мотоцикле 10, 12, 15 часов, у меня там был рекорд, 19 часов в день, каждый день, то есть в среднем 12-15 часов. И, соответственно, ты можешь с собой только взять то, что в карманы напихать, эти батончики какие-то энергетические. У меня, например, всегда был с собой такой набор, у меня сзади рюкзак, так называемый camelback, трехлитровый, где был изотоник, соответственно, просто воду она ничего не даст, потому что она не восполняет потерянные соли, минералы. Соответственно, изотоник, и у меня второй был маленький camelback, приделан полулитровый, там были разбавлены энергетические гели. Это, собственно, такие штуки, которыми питаются, например, велосипедисты.
Ну, марафонцы.
Антон, нам с тобой интересный вопрос. А сколько ты за один день теряла в весе?
Ты знаешь, я нисколько не теряла в весе, как это ни странно.
Уже нечего терять?
У меня, ну, там, плюс-минус, я говорю, у меня, вот я как школу закончила, у меня мой организм плюс-минус там килограмм, два килограмма туда-сюда елозит, ну, это в зависимости от. И на гонках, поскольку я очень много пью, то...
Восполняется.
Ну, как-то организм, вот он в этом режиме, он настолько привык работать, что он не теряет много. Я знаю, что там некоторые парни жалуются, особенно автомобилисты, я там проехал гонку и 5 килограмм, там 6, как не бывало. То есть, ну,
можете, надо, он вся тыкает. Ездить, значит, надо.
Я когда ездил, за сутки я терял, да. Потом, конечно, наедаешься дошираком. Ну, это же трофи были, а не ралли. Вот. И действительно, потери воды.
Ну, это вода. Даже, это вода. Да, понятно, вода. Что так похудеть, там, растопить, грубо говоря, жир, и чтобы мышцы ушли или что-то еще, да, что весит, невозможно. Поэтому это просто уходит вода. Просто, видимо, в организме много воды. У меня там не задерживалось.
А на физкультуру ты много времени затрачиваешь? Потому что должен быть же железный позвоночник.
Конечно, без подготовки к такой серьезной гонке ехать, ну, не то, что невозможно, просто нереально, да, и опасно, банально. Потому что ведь все кости наши, мы все это держим мышцами, да, особенно позвоночник, большая нагрузка на позвоночник, чтобы тоже слушатели представляли, когда ты стоишь на мотоцикле, ты не просто ровно стоишь, как стоишь на земле, ты стоишь в полусогнутом, получается, состоянии. У тебя спина практически параллельна земле.
Ну, вот ноги просто, как амортизатор.
Вот вы стоите на полусогнутых ногах и наклоняетесь вперед.
И пружинишь.
И ты стоишь вот так, и получается вся нагрузка на поясницу, на спину. И если у тебя спина не подготовлена к такому, к такой зарядке, то, соответственно, ты долго не проедешь. Да, естественно, надо в спортзале много тренироваться, заниматься, закачивать мышцы спины, потому что, во-первых, это помогает тебе ехать просто банально, и, во-вторых, это безопасность. Если чем мощнее мышцы спины, тем больше шансов, что если что-то пошло не так, они спасли позвоночник, и ты не получаешь травму.
Я вот видел у заводских команд, там и массажисты, и мануальщики.
Конечно.
В общем, а у тебя такое было?
Нет, у меня, к сожалению, такого не было.
То есть не совсем люкс, не совсем инклюзив.
Все-таки полулюкс.
Ну так, на секундочку, чтобы взять дополнительного члена команды, это 15 тысяч евро только стартовый взнос.
Меня начинает душить.
Команду BMW же это не страшит?
Ну, команда BMW, у них там бюджеты хорошие, там, или команда КамАЗ-мастер из 70 человек, понятно.
Сколько?
70.
Ну, мы страной работаем на то, чтобы КамАЗ-мастер побеждал.
КамАЗ-мастер — это, да, наша гордость планеты, нашей страны, в частности. Поэтому госбюджет, он как бы может...
В этом КамАЗе хоть что-нибудь отечественного производства-то есть?
Ну, это не ко мне вопрос. Тут это вопрос.
Я тебе это риторический вопрос, скорее.
Мы не будем на эту тему рассуждать.
Нет, почему? У нас Чагин рожден здесь.
На самом деле, я тебе про это могу много рассказать, но это не сюжет этого подкаста.
Да, да, да. Сегодня давайте вернемся. Мы говорили про безопасность. Про деньги поговорили. Безопасность. Вторая тема, которая нас беспокоит сильно. Много езжу по Москве и все больше вижу девушек за рулем мотоциклов в городе. А ты как-то писала о том, что ты боишься. Ты профессиональный мотогонщик с безумным стажем. Боишься на мотоцикле в городе?
Да, как раз буквально сегодня на утром на встрече тоже эту тему затрагивали со знакомыми. И мне знакомый говорит, а я что-то не боюсь, но я нормально езжу. Там вот 5 лет назад сел и катаюсь. Я говорю, я, наверное, знаю что-то такое, чего не знаешь ты. Поэтому мне страшно.
Так, что, например?
Ну, на самом деле, нет, тут страх мой оправдывается тем, что вокруг очень много участников движения, за которых я отвечать, грубо говоря, не могу. И иногда не могу предвидеть, что они вытворят.
То есть должны работает Ян локатором на 360 градусов. Зачем? Такие усы на голове, которые должны всех видеть, всех чувствовать.
Да, даже это, к сожалению, не спасает, потому что за достаточно многие уже, можно сказать, годы в этой тусовке потеряла достаточное количество друзей, знакомых, очень опытных, очень таких уверенных мотоциклистов, проехавших немало сотен тысяч, наверное, километров на мотоцикле по всему миру. И просто по какой-то глупости, потому что кто-то что-то там из автомобилистов куда-то свернул, повернул. Это реально опасно.
А вот про безопасность, смотри. Каждый год на Дакаре погибают мотоциклисты.
Ну, практически, да.
Практически каждый год, да? Это такая печальная статистика. Тем не менее...
За 40 лет 70 человек, по-моему, там 70 чем-то человек погибло.
Тем не менее, сотни людей пытаются попасть на Дакар, потому что это Дакар.
Тоже как с Эверестом. Там же тоже...
Да, только раз хотел сказать этот, тоже...
На Эвересте больше, да.
Туда все равно распрется каждый год.
И все-таки, город — это гораздо более страшная субстанция, чем пустыня.
В моем понимании город именно страшен тем, что там в городе гораздо больше зависит не от тебя. Вот так вот. А на гонке зависит по большей части все-таки от тебя. И тут очень важно иметь голову на плечах, потому что часть вот этих смертей, которые были на Дакаре, они как раз-таки происходили потому, что человек не прислушивался к себе, к своему организму. Ему было уже в какой-то момент становилось плохо. А он, ну я же мужик, я же дотерплю, я же вот... Да, и в какой-то момент просто организм что-то сбоило.
Прощай, дружок.
Да, это как часть, да. И, естественно, часть, конечно, это просто аварии, которые, это гонка.
Ну, а еще кто-то умудрялся даже гибнуть на тренировках, я знаю, когда там решил сбегать за помощью через три барханчика.
Это же не проблема. Да, это
когда
вот
все знают, что обезвоживание...
Лестница, смотри, какая крутая.
Ты понимаешь, в чем дело? Все люди знают основы безопасности вот в этих жарких местах, но при этом как-то, видимо, башню срывает.
Это бывает, да, абсолютно. То есть вот эту историю, то, что ты упомянул, с гонщиком, украинский автогонщик, да, который погиб в Эмиратах, очень опытный, то есть человек не первый раз, как говорится, да, в деле, и просто совершил абсолютнейшую глупость, в обед оставил штурмана с водой в машине и говорит, я сейчас до дороги дойду, тут поймаю машину, а лето, жара 60 градусов, а там надо понимать, что в Эмиратах с 10 утра до 6 вечера все вымирает. В эту жару никто на улицу не выходит. И он дошел до дороги и там просто потерял сознание. Его нашли уже к вечеру бездыханным.
Ну, надо понимать, что это песок. Это, может быть, даже расстояние короткое, но надо подняться по тяжелому песку, который осыпается все время вверх-вниз, вверх-вниз. А это может быть высота горки, высотой 16-этажный дом. То есть все казалось бы рядом, да, но силы энергии при таком солнце затрачивается много, обезвоживание происходит практически
мгновенно. Да, кровь, как только кровь начинает загустевать, человек перестает соображать. То есть это вот похожая история в горах, да, когда горняшка... На жаре то же самое. Ты не пьешь, кровь загустевает, не поступает нормально, мозг не работает, и человек вроде бы в жизни нормально адекватный человек, он начинает совершать совершенно неадекватные поступки.
То есть надо пить независимо от того, хочется тебе или нет, просто надо постоянно
Я
выполнять...
Я больше скажу, если тебе хочется пить, то ты уже профукал этот момент. Да, уже у тебя начинается обезвоживание. То есть... Некоторые гонщики прям пишут в дорожной книге.
Не забывать.
Потому что в процессе гонки ты в азарте в этом можешь реально в какой-то момент увлечься и забыть. Прям пишут пить каждые 15 минут хотя бы. Все время по чуть-чуть надо пить.
В автомобиле попроще, паильничек, или на мотоцикле тоже паильничек?
У нас просто мы это на себе везем, у нас рюкзак.
Это усложняется, дополнительные веса.
Да, потому что мы как-то взвешивали всю вот эту амуницию, которую на мне, которую я надеваю на себя, это где-то порядка 15 килограмм.
Значит, ты и мощные мужики от 1,80 и выше везут примерно один и тот же груз.
Да, конечно. Защита, мотобот, это все весит. У меня, может, размер чуть поменьше, это понятно, разница в граммах.
Мне кажется, некоторые индивидуумы, которые думают о гендерном превосходстве, должны сейчас удавиться после этих слов. Потому что, снимаю шляпу.
Да, это абсолютно так. Почему именно багги?
Скажем так, потому что, это по финансам более-менее такая доступная история. Потому что, конечно, если бы сейчас речь не шла о деньгах, конечно, это был бы Т1, это прототип, это самый топчик, но машины под 1 000 000 евро стоят, и плюс
зипи.
Да, то есть это как бы не про меня история. Багги все гораздо реальнее, а ощущение от управления схожие, наверное, с Т1. Я сама на Т1 не ездила, но вот ребята, кто ездил, кто может сравнить, они говорят, что понятно, что Т1 это гораздо большая мощность, скорости у них тоже выше, но за счет ходов подвески ты едешь едешь на баги, ты можешь ехать по лесу по сумасшедшим совершенно кочкам со скоростью за 100 км в час, где, в общем-то, ну, вот, нормальный человек будет со скоростью там, 5 км в час аккуратно пробираться, даже на подготовленном внедорожнике. Вот. И, конечно, ощущения очень-очень такие классные. И мне всегда казалось, когда я ездила на мотоцикле, что вообще езда на машине — это очень скучно. Ну, машина. И когда я первый раз проехала на машине, при том, что первый мой опыт езды на машине в гонке — это был зачет Т2, это стандартный автомобиль, это Land Cruiser 200, это самое, скажем так, медленное и неуклюжее, что можно придумать для гонок. То есть там речь не идет о том, чтобы соревноваться на скорость, там речь идет о том, чтобы аккуратно на этой машине добраться до финиша. И даже при всем при этом я как-то вот поняла, что на машине тоже можно получать удовольствие, что это тоже интересно, но немножко драйв другого порядка, другого характера. Когда я села на баги и начала соревноваться с парнями, я поняла, что вот как раз на мотоцикле, когда я ездила, я скорее боролась с собой, с трассой, то, что мне тяжело с этими обстоятельствами. На баги для меня это, ну, как прогулка в плане...
На волю выпустили.
Ну, мне легко едется на баги, мне не нужно преодолевать себя. И тут у меня...
И дух его носился над водой.
И тут как раз-таки интерес, вот чистый спорт, когда я пытаюсь отыграть секунды, я думаю о том, как лучше этот поворот пройти, и я уже не думаю о каком-то насущном, что не сдохнуть бы.
Какая у тебя максимальная скорость была?
Максимальная скорость на Дакаре, она, в общем-то, не то что регламентирована. Мотоцикл, который я могу использовать на Дакаре, максимум объем двигателя 450 кубических сантиметров. То есть раньше там можно там, на литровых народ ездил, скорости были за 200, под 300, народ бился в муку. Ну и потом, естественно, в целях безопасности ФИМ, Международная мотоциклетная федерация, все уменьшал объем кубатуры, и вот сейчас 450 кубов. Этот мотоцикл раллийный, он максимально, как я говорю, если еще ветерок в спину, разгоняется где-то порядка 175 км в час. Ну, то есть, собственно, вот у меня такая скорость, наверное, максимальная и была.
Ну, когда ты 170 мчишься по бездорожью, уж очевидно, что это не одно и то же, как по трассе. Умножьте это на 3, я так думаю.
Безусловно, это не одно и то же, потому что даже, ну, понятно, что с такой скоростью я еду там, по какой-то ровной поверхности. То есть это не то, что я мчусь по кочкам 170. Это, как правило, какой-нибудь
солончак,
да. И, либо это какой-то, я не знаю, дорога, ну, такая, типа, грейдер, да, такой вот.
Ну, почти комфортная.
Но все равно, как вы понимаете, мы же едем по дороге, которую мы заранее... Это не трек гоночный, где все повороты, ты уже проехал и знаешь наперед, как это будет.
А напомню, что у тебя на мотоцикле штурмана нет, который тебе говорит, там, правый, левый, 90, 60.
Да, штурмана нет, который может сказать, что там опасность, 3, 2, и там тут притормози, сейчас будет поворот. Ты должен все это мониторить сам. На скорости, конечно, за 150-160 км в час все очень вокруг меняется быстро, и у меня вот как раз-таки одна из моих таких серьезнейших аварий на мотоцикле произошла в 2019 году на ралли «Шелковый путь». Я прозевала просто вот такую вот опасность 3. Это, чтобы вы понимали, это было в Монголии, а там очень ходовые как раз-таки вот эти вот поля, степь монгольская. Как раз там мы ехали, в общем-то, по максималке. Это как раз-таки тот случай, когда я привыкла уже к скорости настолько, что я еду, думаю, что я как-то медленно еду, смотрю на спидометр, а там 150. И понимаю, что ощущения уже такие, что уже что-то медленно. И я в какой-то момент просто, там были рядом две позиции, я подъезжаю к одной позиции, поворот проезжаю, и смотрю так вперед, вроде более-менее ровно, и начинаю открывать газ, взгляд падает на дорожную книгу, чтобы посмотреть, что там дальше. А позиция следующая была прям вот 300 метров. И это была позиция опасность 3, там была промоина такая где-то по колено высотой, такая ступенька. И когда я вот опускаю глаза вниз, я уже краем зрения уже понимала, что там что-то впереди. Я поднимаю глаза и на такой скорости, естественно, вижу, что ну, я не успеваю не затормозить. Ничего, я, естественно, до последнего попробовала оттормозиться, поняла, что нет, не вариант, на сложенной подвеске я в эту стенку въезжать не хочу. Открываешь газ, приподнимаешь колесо. И получилось так, что я с середины мотоцикла, как поддоном, получается, двигателя, и задним колесом въехал в эту стеночку, естественно, меня сложило об сиденье, выплюнуло через руль, и там уже такой кульбит через руль вперед, и, собственно, в этот момент, когда меня ударило об мотоцикл, я сломала позвоночник, потом, когда я упала уже на землю, сломала ключицу, ну, там еще какие-то ребро, ну, в общем, там много всего было, ссадины, синяки, и, соответственно, вот эта цена того, что я просто отвлеклась на секунду, на доли секунды, я не увидела это. А в машине, конечно, в этом смысле хорошо, потому что есть штурман, и он будет орать тебе в уши, типа того, что «Эй, алло, гараж!» А я, только смотрю, то есть когда я еду за рулем в машине, я только смотрю на дорогу и...
А ты плутала когда-нибудь?
Да, конечно, ну как...
Терялась, как быстро находилась?
По-разному, все зависит от того, собственно, где ты плутаешь, есть ли какие-то привязки, понимаешь ли ты в какой момент...
Можно ли использовать навигацию?
Да, но навигация у нас такая, что там, опять же, чтобы слушатели понимали, это не то, что у нас там какая-то, как вот Яндекс.Навигатор, да, карты, там девушка говорит, через 300 метров поверните налево.
А было бы неплохо.
Было бы неплохо, конечно, но у нас карты нет, ничего этого нет.
Еще можно какую-нибудь Дроздову поставить.
У нас есть дорожная книга, она выглядит как просто какие-то стрелочки схематичные.
Роудбук.
Роудбук, да. Схематично нарисованные стрелочки, такие, как кажется человеку, который прописывал эту дорожную книгу.
А он бывает ошибается.
Он бывает ошибается, конечно. Километраж, и, собственно, ты смотришь там 100, например, первый километр, и такая развилочка, и стрелочка нарисована налево. И, значит, ты понимаешь, что на 101-м километре тебе надо куда-то налево. Ты подъезжаешь, а там, например, этой развилочки нету. Ну, 101-й километр. Ты что же думаешь, интересно, это развилочка, которая была 200 метров до того, или я не доехала чуть-чуть, и вот это следующая развилочка. И тут у тебя начинаются в голове, соответственно, сомнения. Ну, ты принимаешь какое-то решение, сворачиваешь на какой-то развилке налево, едешь до следующей точки, и, например, понимаешь, что, ой, нет, все-таки совсем нет, надо было на той развилочке. Разворачиваешься, едешь обратно. А бывает такое, что вот этих привязок вообще ты не можешь, ну, как бы адекватно найти. И тогда, все начинают кружиться вообще, особенно, да, это, ну, степь еще, ладно, как пустыня,
да.
Барханы, и ты там едешь просто по компасу, по курсу. Там написано, например, 20 километров, курс 250. По барханам ехать прямолинейно невозможно. Ты едешь все равно такими, как галсами.
Паутиной.
Да.
Такой, да.
И, естественно, за 20, там, 10, даже 20 километров ты от этого курса так или иначе начинаешь немножко отступать на 1-2 градуса.
Ну, потому что ты выбираешь правильную траекторию для езды.
Конечно,
для того,
да.
Чтобы не упасть
и
в пропасть.
И ты все время в голове должен, помимо того всего прочего, держать вот эти вот отклонения от курса. И понимать, что если ты отклонился на 10 градусов, то тебе назад, например, направо, то назад тебе нужно 20 градусов и, соответственно, в другую сторону, чтобы вернуться на
этот... И горизонт, и градусы, и, в общем,
там
все
есть много нюансов, да. Ты обычно выбираешь себе какую-то привязку на горизонте, если она есть, например, какой-нибудь куст. Вот ты выехал на точку, понимаешь, что там курс 200 по прямой, это вот туда, на этот куст, если он там есть.
А если повыше в барханах, то куста-то не будет.
Куста не будет.
Только узнать бархан по форме.
Пытаешься какой-то бархан себе... Ну, то есть это непросто, да. И, конечно, люди бывают... теряются, плутают.
А как тебе в темноте в пустыне вообще чувствовалось? Когда все, как море, все ровное становится.
В темноте в пустыне я была вот такой прям совсем кромешной темноте один раз, благо не на гонке. Все гонки, которые я участвовала, я успевала до темноты. Да. Один раз было как раз-таки вот на Дакаре в 2019 году. Перу, там совершенно огромные дюны, как горы. И я перегибаю край дюны и начинаю спускаться вниз, и в этот момент я вижу по навигатору, что точка у меня осталась за вот этим барханом, из которого я спускаюсь, но там буквально метров 100 левей. А там надо понимать, что вот эти спуски с барханов — это такой, ну, почти 45 градусов. То есть назад вот так вот развернуться и подняться на эту горку невозможно. Я спускаюсь вниз в долину, а там уже тоже 5 мотоциклистов стоят и грустно смотрят туда наверх, и такие типа, черт, мы промахнулись. Угу. А солнце уже клонилось к закату, а нам еще до финиша ехать было километров там типа 50. И я парням говорю, слушайте, парни, вы можете ехать искать эту точку, но я понимаю, что если я сейчас там туда полезу наверх, профукаю закат, и будет совсем все плохо. Я лучше пожертвую этой точкой, там мне впишут штраф, там, ну, сколько-то, минут 15. Uh-huh. Но я доеду до... И вот я финиширую спецучасток, все, и выключается свет. И в этот день очень много гонщиков застряло там как раз-таки в этой пустыне. Ну, вот я один раз была в темноте на тренировке в Эмиратах. Мы катались-катались, у нас там сломался мотоцикл. Но я вам скажу, это очень неприятное ощущение, потому что ты не видишь, куда ты едешь. Дюны, они же острые, ты поднимаешься наверх, и в этом маленьком пучке света ты только в последний момент видишь, где край этой дюны. А раллийный мотоцикл, еще тоже надо понимать, он тяжелый очень. И им нельзя, вот ты увидел и повернул, как на кроссовом мотоцикле. Он инерция у него такая есть определенная. И когда ты едешь днем, ты уже издалека видишь, куда тебе его нужно направить, ты направляешь, и он туда едет.
А тут, по воде.
Ну, грубо говоря, да, как на лодке. А тут нет, и ты уже видишь вот край дюны, и уже все, ты все проморгал, и, конечно, это было очень некомфортно.
Почему женщин в целом в мотоспорте и в автоспорте так мало? Почему нет ни одной, и я так понимаю, когда-то были, но сейчас нет ни одной гонщицы Формулы-1? И в целом на кольце я не помню.
Знаешь, я бы тебе ответила на этот вопрос, если бы я чуть, как говорится, больше разбиралась в нюансах этого вида автоспорта. Но насколько мне кажется, и насколько мои знания позволяют анализировать, в Формуле-1 там же очень большие перегрузки, насколько я понимаю. Да?
Космические.
Да. И опять же тут все упирается в физуху.
Организм не держит.
Ну, мне так кажется. Но я говорю, поскольку я никогда не ездила на формуле...
Ну, окей, возьмем твой вид спорта,
подожди, может быть, задать его вопрос, этот вопрос задать Валентине Терешковой? Могла бы она участвовать в Формуле-1?
Я боюсь, что это ей нужно другие вопросы задавать.
Там же помимо, понимаешь, просто перегрузки, ты же должен еще успевать. Не просто сидеть в кресле и ждать, когда... Я летала на реактивном самолете, перегрузка 9G, когда зрение, знаешь, так вот чуть не потухло. Меня катали на L-29 на таком реактивном самолете. И действительно, прям просто зрение потухло, потом оно опять вернулось. И, в общем-то, и в целом, говорят, когда летают в космос, перегрузки не 9G, там, чуть поменьше, по-моему, даже. Когда ты просто сидишь в кресле привязанной, это как бы, ну, перегрузка и перегрузка. А когда тебе нужна траектория, у тебя борьба гоночная, и ты должен быть... Это летчик-истребитель.
Ну, смотри, есть несколько кусочков автокультуры. На дорогах огромное количество женщин, не знаю, столько же, сколько мужчин, чуть меньше, не принципиально, очень много. От этого количества какое-то, значит, количество погружается вот в мир какого-то там автомобильного движа. Ходит там на автовстречи и так далее, там автоклубы. Что забавно, часто я наблюдал несколько таких сообществ, там значительный процент женщин, чисто там больше 50 точно абсолютно. Вот. А в автоспорт не идут. Или идут, но не доходят. Вот где женщина, пользователь автомобиля, не переходит в женщину-спортсмена?
Слушай, ну тут сложно сказать, почему так происходит. В принципе, понятно, что вообще женщина в этот мир, условно мужской, да, она была допущена позже. И, соответственно, у нас, особенно в стране, например, у нас еще до сих пор мне пишут девушки и женщины из разных городов, ну, скажем так, из провинции, да, где...
Из глубинки.
Из глубинки, да, где более такой патриархальный уклад. Это в Москве, в больших городах уже женщины там в виде и начальницы больших компаний и так далее. А все-таки где-то там у нас в глубинке народ еще живет немножко по тем еще старым устоям и потому...
Патриархально.
Да, укладу. И он говорит, вот, вы знаете, Настя...
Борщевой
я вот,
набор.
Я смотрю, как-то вот там, да, в Инстаграме или где-то слежу за вами. Вы знаете, я всю жизнь мечтала там о мотоцикле. Ну вот у нас как-то не принято было. Женщина все-таки должна там, да, там, с детьми. Ну как-то это не женское, типа, это дело. Uh-huh. А оказывается, так можно... Я, знаете, вот благодаря тому, что вы меня так воодушевили, я записалась там на какие-то курсы, пошла, и вот я сейчас кайфую. То есть немножко позже все это доходит. Я думаю, что...
Но процесс идет.
Процесс, конечно, безусловно, идет. Женщин все больше и больше. Даже сейчас там посмотреть там тот же Дакар, уже там девчонки уже тоже там заявляются в этот зачет без механиков. Вот сейчас уже...
Наши.
Нет, наши еще пока нет, наших немного, но там иностранные. Там испанская девчонка уже два раза его проехала. Потом сейчас у меня знакомая из Южной Африки туда собралась ехать тоже на мотоцикле. Ну, то есть, как бы, процесс идет.
Ну, Ранли Газели все-таки, это 400, более 450 экипажей, да, это, и что-то оттуда потом приходит.
А на чемпионатах России катается много, немного женских экипажей?
На чемпионате России тоже девчонки есть. Есть прям женские экипажи.
Которые... Маша Апарина.
Маша Апарина, да.
Вы вдвоем на слуху.
До недавнего времени тоже ездила с девочкой-штурманом с Таисией Штаневой. Сейчас у нее новый штурман. Там, как бы, вот у меня сейчас тоже, можно сказать, женский экипаж, потому что у меня сейчас штурман Катя Жаданова. Она тоже, кстати, мотоциклистка. Мы вдвоем как две мотоциклистки.
Вопрос от всех мужчин не в бровь, а в глаз. Мотоцикл сломался. Что потом?
Сама.
Сама сломала, сама починю? Сама.
Ну, все зависит от...
Ну, степени поломки, понятно.
Безусловно, у меня есть механик. У меня есть шикарный механик.
На который... трассе механик не подоспел.
Если на трассе это происходит, конечно, ты должен...
То есть какие-то вещи ты сможешь
самостоятельно, конечно,
сделать?
Конечно, ты должен уметь разбираться в том, как это работает, и какие-то базовые вещи. Понятно, перебирать двигатель на трассе ты не будешь.
Бесполезно.
Да, но какие-то вещи, как это работает, там, как поступает топливо. Почему, если вдруг оно не поступает, почему оно туда не поступает? Были
тормозная
случаи...
система.
Ну, какие-то, да, такие истории. Там была у меня история в Африке, когда заправили плохим бензином.
Это нормально.
И, да, и просто, поскольку я знала, как это все устроить, что там есть такой в трубочке, в шланге, маленький микрофильтрик, и он забивается.
Это тот, который Берта Бенц пробивал этой заколкой для волос.
Да, ну, то есть гаечный ключ у тебя под рукой.
Конечно, ключи, у меня есть специальный отсек, там есть гаечные ключи.
Ты ими можешь
воспользоваться. У меня даже запасной всегда с собой.
Колесо поменяешь, транспортируешь, если надо, еще что-то такое. Все, справишься.
В принципе, какие-то такие вещи могу, конечно.
Надеюсь, меня слышат мужчины, которые опять страдают гендерным превосходством.
Да. Мне кажется, уже таких нет. Еще,
есть, да, есть, есть,
есть. Да, мы тут, опять вспоминая нашего вот товарища, который тут нас возил на днях. Да, ну он такой, это поколение тапочки с носками, бриджи. Хорошо, уже не...
Крузер 200 черного цвета.
Да, не носит рубашку в сеточку уже, слава богу, прогресс. Но таких много, они с нами. Это часть нашей культуры, может быть, это часть
что
нашего
делать?
Культурного кода. Мне нет версии на этот счет. Вот, ты можешь дать девушкам, а подкастовая аудитория во многом женская аудитория, не знаю, как нашего, кстати говоря, нам было бы интересно посмотреть. Можешь дать несколько советов, вот совершая девушкам, как прийти в мотоспорт? Как прийти в автоспорт?
Прийти в любое направление очень просто. Ты просто изучаешь вопрос и начинаешь шаги какие-то предпринимать. Сидя на месте, ничего не получится.
Ну, давай, первый там, куда бежать?
Записываешься в мотошколу, обучаешься. Если мы говорим про внедорожную езду, да, то есть, соответственно, там какие-то мотокросс, эндуро сейчас очень развивается семимильными шагами. То есть, записываешься просто в секцию мотокросса, находишь тренера, начинаешь заниматься. Начинает это все получаться, выезжаешь на первую гонку, какую-нибудь любительскую гонку, благо сейчас тоже такие есть. Там, если говорить про ралли-рейды, это мотораллекап, я всем очень рекомендую, такая вот такая первая ступенька. Участвуешь в гонке, начинаешь набираться опыта, понимаешь, что ты можешь уже ехать на какую-то более серьезную гонку, едешь там, не знаю, на чемпионат России. Ну, после чемпионата России, понятно, там уже дальше-дальше. Ну,
а в каком возрасте начать надо? Или тут нет такого вот что-то?
Ты знаешь, я начала гонять вот так вот. Ну, моя первая гонка случилась, когда мне было 20 лет, но тогда этим занималась просто, ну, как вот хобби мне это было. А вот так вот уже внятно гонять именно с точки зрения, что у меня была какая-то цель, и там уже...
Поехали.
Профессионально так уже решила направиться в это направление, мне уже было, господи боже мой, мне уже было 33... 34.
А я думал, ты младше.
Я тоже так думал.
Мне 42.
Не может быть.
Да, у меня два ребенка. Старший 18 вот сейчас будет, она в 11
класс. Так, жалко, что у нас сегодня нет видео, потому что я бы хотел, так сказать, лицом продемонстрировать, что-то, как влияет тяжелый мотоспорт на женщину. Мне кажется, идет...
Положительно.
Да, обратный отчет.
Я всем говорю, это я как бы, кто как с целлюлитом борется со всеми этими женскими проблемами.
Я мотоцикл.
Да, ну, посмотреть можно в инстаграме Нифонтова 13, у меня аккаунт.
Что, в купальнике?
Были в купальнике,
а мы
да,
же обязательно прикладываем ссылочки на соцсети, это
более.
Все будет. Ну что ж, огромное спасибо за уделенное нам время.
Спасибо вам, было
да,
приятно.
Это самое приятное. Вот у нас две подряд мотоциклетных беседы. Вчера есть такой человек, Оберон, не знаю, знаешь ты или нет. Это Дукати, российские Дукати, это вот Оберон. Он строит мотоциклы и так далее. Интересный человек, он вчера мне сломал психику, я теперь полюбил электросамокатчиков.
Стал немного добрым.
Да, я полюбил электросамокатчиков, велосипедистов, которые переезжают через вот поперек, значит, перекрестка.
Стал толерантным.
Я начал их любить. Вот, я понял, насколько они хрупкие, мягкие, и насколько они нуждаются. Это как
защите.
Вот, это вот как крот под дождем, такая вот нелепая конструкция, которая вылез, и такой жалкий, вот, и надо их вот прикрыть собой. Вот, так что, сегодня это такой для меня экскурс. Ян, ты погружен в мир спорта автомобильного? Вот, а я нет. Но это очень интересно.
Все еще впереди, особенно на фоне такой хрупкой, красивой девушки, которая нам... мужчинам показывает, как мы ничтожные. И куда бежать.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, SoundStream или Google Podcasts. Комментируйте и делитесь с друзьями.